Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Крупнейший следственный изолятор Европы «Кресты-2» – еще один долгострой Петербурга. В новое современное здание тюрьмы, с 2007 года строящееся в Колпино вместо устаревшего здания на Арсенальной набережной, обитатели старых крестов должны были переехать еще в 2013 году. Потом срок был передвинут на 2016, но пока о переезде речь не идет. Зато речь идет о многочисленных уголовных делах о мошенничестве и растратах, связанных со строительством «Крестов-2», об арестах и убийстве. 17 марта был задержан, а затем арестован генеральный директор компании «Генеральная строительная корпорация» Виктор Кудрин. Его аресту предшествовало убийство начальника отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николая Чернова, от которого, как пишет «Коммерсант», во многом зависели сроки приемки работ, выполненных подрядчиками. Об истории и практике строительства тюрьмы «Кресты-2» мы разговариваем с заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вашенковым. Евгений, ваше новостное издание «Фонтанка» пристально следит за тем, как идет строительство «Крестов-2». Почему у вас такой интерес к этой стройке?
Когда убивают подполковника УФСИН Чернова, который руководит отделом непосредственно тактикой строения крестов, то, безусловно, это новость. Когда за это преступление арестовывают непосредственного человека, Садыков некий, с трудной биографией, который в долгое время решает какие-то вопросы неформальные, и замначальника управления УФСИН Сергея Сергеевича Моисеенко, безусловно, это новость. И когда за этим задерживают и арестовывают руководителя генподрядной организации ГСК Кудрина, безусловно, это новость.
Как вы видите картину?
У Владимира Путина есть миллион, наверное, как у каждого человека, характеристик. Он человек необычайно эмоциональный, внутренний. Если что-то он сам видит и сам чувствует, он это запоминает. Вот она точка, она очень простая. В апреле месяце 2000 года Путин, вспомним, был исполняющим обязанности президента. Он приехал в Старые Кресты. Сейчас любой приезд Путина – это некое событие, которое там за месяц готовится. Тогда было все не так. Он просто захотел и зашел. Я это знаю на 1000000%, потому что мой хороший знакомый, бывший начальник Крестов, история была очень простая. Это была суббота. Саша собирался в прямом смысле на рыбалку, сидел у себя в Павловске. Ему позвонил руководитель администрации Калининского района. Сказал: «Саш, ты не мог бы срочно приехать в Кресты?» Он говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Слушай, мне говорят, сейчас Путин приедет». Пока он ехал, позвонил руководителю УФСИН спецнаделю. «Товарищ генерал, говорят, нам едет Путин. Первый раз слышу». «Ну ладно, езжай, сейчас подъеду». «Ну хорошо». «Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте. Что вас интересует?» «Все». Значит, на тот момент наполняемость была страшная. В камерах, где должно сидеть 6 человек, сидело по 12. «Открывайте дверь, там сумасшедший дом». «Здравствуйте, есть ли у вас там жалобы, претензии?» Ему блатные говорят: «Вы, Владимир Владимирович, как считаете? Вы что, не видите, как мы тут сидим?» «Понял, открывайте вторую камеру, третью камеру, везде караул. Идем на больницу, как у вас здесь?» «Ну, если честно, то 30% медикаментов от того, что есть. Зубы рвем без наркоза». «Все?» Путин оттуда выходит и говорит, что надо что-то с этим безобразием делать. «Давайте строить новый изолятор. Давайте». Начинается движение государственных бумаг. До денег-то не доходит. В конце концов, это вязнет в государственной машине. Дальше ключевой момент – это Валентина Ивановна, опытный аппаратчик, политик, саммит G8. Разумеется, она, гости, едут на корабле, хорошая погода. И Валентина Ивановна подходит к Владимиру Владимировичу. Они как раз проезжают мимо крестов, проплывают. Говорит: «Владимир Владимирович, вот долго это чудовище еще будет посреди города стоять». Но я думаю, что он вспомнил вот эту картинку. Через месяц в Сочи он подписывает постановление о выделении средств и приказывает: «Строим». Давайте вспомним, что на тот момент уже появились в стране деньги. В Колпино выделяется земля, было несколько поездок за границу, в том числе в Голландию. Там такая ФАБО, по-моему, тюрьма у них есть, знаменитая была. Ну, они говорят, что мы вам не советуем строить, так сказать, огромные тюрьмы. Построили вот эту тюрьму, сами мучаемся. Мы вам советуем построить несколько, значит, тюрем. Но это рассуждение. После этого все равно рождается вот этот план «Кресты». Ну, а дальше что? Выделяется под 13 миллиардов рублей. Было два, значит, спецстрой России и ГСК. Сейчас, как известно и написано на заборах, субподрядчиком ГСК является компания бывшего генерала УФСИН Хомхокова. Он как бы не скрывает, что он работал в ОФСИН, строитель, и он пролоббировал эту историю. Он даже мне об этом говорил. Выигрывает ГСК. ГСК – это не шараж-монтаж. Они очень много строили. Кудрин тогда был с таким бизнесменом Бобковым. Они потом разошлись. Бобков сейчас строит Лахта-центр под это строительство. И появляется должность зам начальника УФСИН Петербурга и области по строительству. Но фактически он не заместитель его, он менеджер, который подчиняется Москве. Начинается это все строительство при Заборовском, бывшем руководителе УФСИН. Сейчас Игорь Васильевич Потапенко. Стройка идет, ну, любая стройка – это проблема. Начинается откладываться сроки. Пресс-служба начинает формулировать политически, почему она откладывает. Но дело ясно, что не въехать. Из Москвы очередное указание было там: въезжайте во время рождественских каникул 16-го года. Въезжайте — это перевести 4000 человек, всю охрану, это перевести все оборудование, это 4000 человек. Они должны 3 раза в день есть.
Должны прийти на все готовое, да, то есть там должна быть вся начинка, да, от постелей до электроники.
Да, совершенно верно, это колоссальное хозяйство. И когда начальнику крестов старых, полковнику Львову, говорят о том, что вот бери, въезжай и будь начальником. Я думаю, что с руководством он говорит как-то по-другому, но между собой он говорит: спасибо, не надо. Я сидеть не хочу вместе с ними, потому что это недоделано.
Говорит радио «Свобода» о проблемах, связанных со строительством крупнейшего следственного изолятора Европы «Кресты-2», мы говорим с заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым. Евгений, я понимаю, что вот такие слова, такое указание «въезжайте», по логике вещей, может произойти только после, например, акта приемки, передачи.
Какие-то акты есть, но есть же другая история. Не въехать. Почему? Первое. Даже официально, если мы посмотрим официально просто на арбитраж, то мы увидим в открытых источниках, что ГСК, генподрядчик, и субподрядчик, они между собой судятся, занимаются выяснением отношений. И эти отношения, они так на всякий случай в миллиард. То есть миллиард куда-то делся. То ли он спорный, то ли недоделан.
Всегдашняя история у нас с подрядчиком, который не платит субподрядчику традиционно.
Это куча историй, и для того, чтобы это все понять, это нужно взять все документы. Помимо этого еще иметь надо образование, и помимо этого еще месяц посидеть. Есть разница. Дело в том, что, безусловно, ужас, помноженный на 3, происходит в «Зенит-арене». Но в «Зенит-арене» Владимиру Владимировичу некуда деваться, потому что розданы пригласительные билеты, мир знает о политическом спортивном событии, и никуда ты не денешься. Ты можешь казнить, можешь миловать, но ты выложишь все равно столько, сколько выложишь. Все равно в такой-то день футболисты выйдут на поле. Там нету такого, да, что в такой-то день, да, весь мир посмотрит на это. И это и ухудшает, и улучшает ситуацию. И все это проходило вот в такой вот вялотекущей, как бы, атмосфере, потому что любые публикации журналиста о экономике, они скучны, они, так сказать, специальные. И безумие помогает. Вдруг происходит убийство Чернова. Притом какое-то дикое, 9 пуль человек получил практически в упор. Так, на всякий случай, подполковник. Неважно, как развивался детектив, у нас есть подразделение, заказной отдел. Это такая стая, которая бросает на самое важное. Они действительно очень клыкасты. Ты потом, если они кому-то говорят, что мне надо для раскрытия это есть приказ. Поэтому они раскрываются. Сидим. Выясняется, что Следственный комитет сам пишет. Второе, арестованный полковник, то есть его начальник. Моисеенко. Ну, это апофеоз. Ну, что случилось, то случилось. Дальше гнев по линии ФСБ. У нас есть отдел М, который должен курировать правоохранителей, в том числе УФСИН. Идет гнев с Москвы, что «а вы-то куда смотрите, когда уже там уже офицеры друг друга убивают?» На обысках, на мероприятиях они изымают там всякие пленки, там еще что-то, еще что-то. И дальше, как в России в Средневековье, на кол быстро находят конкретный совершенно эпизод, и генеральный подрядчик Кудрин, который, кстати, собирался выехать, они его контролировали. И как только поступает информация, что он заказывает билеты, а у него действительно там, ну, у него семья вся в Америке, и производство аккумуляторов в Америке, он непростой человек.
Можно сказать, что он готовился заранее?
Конечно, он все понимал, что крайний, так сказать, будет он. Ну, и он действительно крайний. Идет команда, исполнители докладывают, что вы смотрите, но мы-то видим, что человек чемоданы пакует. Ну и все. В 7 утра выходи, строится, руки за спину, подбородок прижать и по длинному коридору. Предъявление конкретного обвинения, вот конкретные миллионы, для чего? Для того, чтобы закрепиться. закрепились в камеру. Ну, а дальше просто я работал в этой системе. Есть два варианта. Первое, вы ничего не знаете, ничего не видели. Будете разговаривать только в присутствии адвоката. Ну, тогда веришь ли ты, дружок, что будет еще эпизодов 10? В большой стройке найду? Найду. Все законно, законно. Статью видел? Видел. До 12, по-моему, до 12. А веришь, что при таком великолепии ты это и получишь? Так вот, дружок, семью свою в Америке ты увидишь лет через 10. Это если сильно повезет. А веришь, что отбывать наказание ни хрена ты под Ленинградом не будешь? У нас страна большая. Как тебе Норильск? Что-то незаконно. Что-то я тебе говорю неправильно. Верю. Но если веришь, давай-ка поговорим. А что мне за это будет? 5. Ты же к убийству не имеешь отношения.
5 – это уже как мечта.
5 – это сделка. Так сначала поговорим. Где миллиард? Это раз. Потом, ну что такое миллиард? Миллиард – это 16 миллионов долларов, да? Слушай, дружище, как ты относишься к тому, чтобы возместить? Ты же генеральный подрядчик. Тебя на хозяйство посадили. Дали тебе 13 ярдов. Дали. Ты объективный, у тебя 128 причин, почему миллиард куда-то делся. Мы понимаем тебя. Только ты в крестах. Цена вопроса 16 миллионов долларов. Слушай, я был в твоем особняке. Я знаю, какие у тебя активы. Я знаю, что у тебя там производство какое-то в Америке. Слушай, мне кажется, что ты можешь наскрести. Через юридическую процедуру. Возместил, достроили, дал показания, получил свои там. Ну, если ты там возместишь 3, ну, год ты просидишь. Уже 2. То удо уйдешь, и двигай ты в свою Америку. Вот тебе один вариант. А если ты такой непорочный, я тебе про Норильск сказал. Вернешься в Америку. Только не скоро и другим.
Подействовало?
Я не присутствую на таких разговорах. Но я в таких разговорах участвовал, и многим людям примерно то же самое говорил. Только я работал там по уголовной линии. Но метод разговора-то один и тот же. Давай договариваться. Я думаю, что сейчас такие процедуры. Во-первых, это и есть оперативная работа. Следователь к этому не имеет отношения. У следователя все легально. Следователь потом все документы передает в суд. Пожалуйста, идите, журналисты, смотрите, листайте уголовное дело. А оперативник на то и оперативник. Он говорит, слышь, как жить-то дальше будем? Никто его там, извините, не бьет. Там. Зачем? Что, взрослые люди, там, что он там? Наркоман, что ли? Большой человек, там, мультимиллионер. Предполагаю, что такие разговоры есть. Я предполагаю, что он взял паузу. Я бы ему посоветовал пойти бы на это. Дело в том, что ему... 52 года. Он очень богатый человек. Ты что хочешь, сэкономить? Ты в 63 хочешь выйти? Так вот, если даже по бизнесу бегать, слушай, ты 7 сэкономишь лет, ты за эти 7 лет отобьешь. Ты что-то сделаешь, что-то построишь, да, ну, что-то купишь, да? Ну, ты же бизнесмен. Иначе по закону.
А действительно предполагается, что он не имеет отношения к убийству Чернова?
К убийству он не имеет отношения. Не абсолютно. Я уверен в этом.
А что же это за убийство?
Ну, Чернов, понимая, что... Дело пахнет Бертолетом, начал занимать такую позицию формальную. Ну, что такое стройка? Тут закрой, тут подпиши, тут потом сделаем, тут прими работы, давай-давай, быстрее-быстрее. А он понимал, что все это закончится уголовкой. А когда закончится уголовкой, кому будут претензии? К нему. Подпись твоя-твоя, ты почему это принял? И как бы одно дело объяснять, а другое дело уголовка. И он сказал, что не буду. Я это не подпишу. Такие акты я не приму. Вы мне, товарищ полковник, даете незаконное указание. Вот я говорю о том, что работа не выполнена. Вы мне говорите, чтобы я их закрывал. И все эти беседы записывал.
Собственно говоря, кому выгодно было убить Чернова?
Они посчитали, что убийство Чернова решает вопрос с прошлым. Кто что подписывал, какие акты. Но в действительности убийством Чернова они только в 100 раз ухудшили ситуацию, потому что они привлекли внимание, кого только можно привлечь. Тот же полковник Моисеенко. Есть власть, которая должна реагировать, команды даны. Это одна линия. Есть другая линия. Все равно их нужно достроить.
Известно ли, как там на самом деле обстоят дела? Много ли не хватает?
Для того, чтобы это понять, каждый человек должен вспомнить, как он делал ремонт.
Когда мы ремонтируем свою квартиру, мы вряд ли чего-нибудь у себя крадем.
Ну, не надо быть инженером, чтобы понимать. Сделали, допустим, что-то неправильное с водопроводом. Потом зима. Потом водопровод разорвал трубы. За трубы уже заплатили. А для того, чтобы построить новое, нужно купить трубы. Нужно кому-то заплатить. Нужно это. А трубы – это не у нас рукомойник. Трубы, допустим, это 400 метров. А 400 метров – это значит блок там на 1000 человек, да, не может помыться. Ну, давайте его туда посадим. Посадить-то мы можем. Что мы с ними делать потом будем? Ну, и так далее. Деньги можно только взять из бюджета.
То, о чем вы говорите, гипотетические примеры, это все-таки говорит о не очень хорошем управлении, потому что все-таки человек в здравом уме не сделает так, чтобы у него полопались трубы.
Да, это говорит о том, что вот эти их распри и еще что-то, они закончились хаосом. У каждого есть свои оправдания. Тот же Кудрин наверняка может сказать: слушайте, я строил-строил, а потом кризис. А я покупал это, а уже за другую цену. Правда ли это? Я на что могу сказать? Я тебя понимаю. Но, слушай, а ты что, мальчик, когда ты брался за это? Ты построил очень много. Это твои риски, дружок. Ты должен из этого выходить. У каждого своя правда.
Говорит радио «Свобода» о проблемах, связанных со строительством крупнейшего следственного изолятора Европы «Кресты-2», мы говорим с заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым. Евгений, у нас так происходит на каждой стройке, или мы это просто видим на таких исключительных объектах значимых?
Есть правила игры. Государство – это колоссальные деньги. И, разумеется, государство нанимает бизнес, да, чтобы, так сказать, осваивать эти деньги. Бизнес хочет быть первым. Ему нужен допинг. Допинг является откатом, да? Дальше как договоримся. Что ненормально в этом? Ненормально, наверное, когда за любой откат приходит шараш-монтаж. Это ненормально, потому что шараш-монтаж ничего не сделает. Но если следственный изолятор сдан вовремя, все довольны, все хорошо, ну кто там будет, там кто кому дал, ну кому это интересно? Копаться в том, что там, а ты заплатил, а ты там вовремя, а ты не вовремя. Слушайте, ребят, приемная комиссия готова, готова. Арестанты сидят не пятюкают. Да. Давайте мне новый объект. А когда вот эта вот история происходит, у меня тогда вопрос к большому бизнесу.
Почему так? Они хотят еще больше.
Это вопрос профессионализма власти и здравого смысла власти.
Какие прогнозы по крестам? Что, когда, сколько еще посадок, найдут ли миллиард?
Значит, по моим данным, еще будут аресты. Что касается миллиарда, я не думаю, что кто-нибудь себе позволит обратиться опосредованно через министерство к лидеру и сказать: извините, пожалуйста, ну, вы, наверное, читали прессу, но нам не хватает миллиард. Потому что реакция будет следующая. Ну, если так плохо, я миллиард, конечно, дам, но уже не тебе. Я думаю, что они вынуждены будут так или иначе миллиард найти.
Понятно, по срокам вряд ли кто-то может предсказать, когда тут...
Это не этот год.
Но сейчас же все-таки меньшая наполненность в крестах.
Сейчас 4700.
А должно быть?
Должно быть 4. Но что такое старые кресты? Количество хозяйственных вопросов колоссально. Там включают все кипятильники, и все вырубается, потому что все эти дерьмо. Лампочек не хватает, линолеума не хватает. Простояла котельная эту зиму. Полковник Львов перекрестился, говорит, но следующую не выживем. Все сыпется. И они каждый день занимаются каким-то латанием. И что делает правильный адвокат? Он приходит в кресты, идет к зам по ХЧ. А там сидит подполковник. Он говорит: что надо? Он говорит: слушай, очередь в кресты большая. По 4 часа жду. Подполковник, я слышал, что у тебя там с лампочками проблема. Давай так, сколько тебе лампочек? Но если я прихожу в кресты к подследственному, да, я как-то вот быстро прохожу. Так же бывает? Он говорит: бывает. Ну, тогда с тебя столько-то лампочек. Тот ему фирма дарит лампочки, условно говоря. Подполковник берет трубку и говорит: запишите, пожалуйста, фамилию адвоката. Иванов. Мне вообще не волнует, кому он идет, куда он идет. Вот он должен быть без очереди.
Фантастика. И так вот все.
А почему фантастика? А как-то надо жить.
Интересно, в новых крестах так же будет?
В новых крестах будет по-другому. Потому что до новых крестов будет очень неудобно ехать. Значит, никто же не думает о том, что следователи со всех районных подразделений, со Следственного комитета и так далее, им удобно доезжать до центра города. А теперь нужно доехать до Колпино. Из новых крестов каждый день вывозят на суды, на следственные действия. Сколько? Пробочки. Судья ждет к 9, а привезли к 11:30. Сбиваются графики, все ждут. Это очень сложная модель.
А как надо было?
Я бы делал бы какие-то вещи небольшие. Я бы находил бы там современные небольшие здания, так сказать, бросал бы их в новостройки, смотрел, чтобы они выглядели как-то эстетично. Рассредоточил бы по зональному признаку, да, то есть если тебя там арестовали и так далее здесь, значит, ты сюда. Я бы не засовывал бы все это в одно колоссальное место. как колония. Мы же не делаем какие-то безумные колонии на 50 тысяч человек. Пошел бы по пути дроблению. И то, что я говорил, вот эта очень известная голландская тюрьма Фаба, она была снесена. Голландцы сказали, что они тоже совершили ошибку, что они построили вот некое, значит, чудовище. И потом просто подсчитали, что помимо неудобств, они много тратят на это чудовище. Вот лифты у них, они постоянно ломаются, нужна специальная служба. Они просто считали, считали, считали и говорят, это дорого. Мы сделали ошибку. И они вот эту тюрьму Фаба снесли. Наверное, любая, так сказать, империя, любое колоссальное пространство, оно подразумевает что-то большое. У нас есть жажда безумных заборов. У нас почему-то люди считают, что если ты построил красивый дом, шведский архитектор, то надо его обнести 3-метровым забором. Это такая замковая история, да? То есть замок, он должен быть обнесен. Это не имеет никакого смысла, потому что хулиган, во-первых, не полезет, а спецназ ФСБ все равно перелезет. Поэтому я как бы не понимаю, от кого ты защищаешься. Если какой-то памятник, то большой. Если тюрьма, то большая. Я думаю, что это вопрос вообще не власти. Это традиция больших пространств.
Да. Ну, предположим, вот кресты достроили, туда все переехали. Евгений, что бы вы изменили, вот прежде всего, мы сейчас с вами говорили об оболочке, о стенах, а что бы вы изменили в этих стенах вот в первую очередь?
Ну, наверное, если мы говорим о концептуальных вещах, если мы говорим о колониях, то нам нужно понять, обязан ли трудиться осужденный, либо имеет право. Потому что если я обязан, то я не имею права отказаться от работы. Но это концептуальная вещь. У нас раньше было исправительно-трудовые колонии. Мы отказались от слова «исправлять». Мы отказались от этой белиберды. Исправляем 40-летних людей. В приговоре не сказано, что «а теперь 4,5 года вы должны работать». Оно может быть сказано. Мы должны договориться между собой. Что мы делаем? Мы его изолируем. Мы его изолируем и еще заставляем что-то делать. Мы можем принять меры, что а почему он будет сидеть, так сказать, за свои деньги? Мы его заставим, не вопрос, но мы должны это четко сформулировать. Ну и потом, сколько получает там сержант, который приходит, так сказать, работать в кресты, и который каждый день идет в тюрьму и там общается, там он получает 20 тысяч. А почему вы тогда к нему предъявляете претензии, что он проносит мобильный телефон? Это очень тяжелые вещи. Они постоянно сидят, они едят эту еду. Эта работа вредная в прямом смысле этого слова. Но к ним относятся как к вертухаям и так далее. Да? Кстати, скажу, что если мы возьмем всех силовиков, ФСБ, прокуратуру, следствие, и измерим температуру, среднюю чувство юмора, то больше всего шутят и самые интересные в разговоре люди – это тюремщики. Через них проходит такое дикое количество историй. И среди этого дикого количества очень много ужаса, но очень много смешного. Если называется «вы хотите с силовиками с кем-то выпить, так сказать, и поболтать, и чтобы понравилось», выбирайте тюремщика.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о проблемах, связанных со строительством крупнейшего следственного изолятора Европы «Кресты-2». Эти проблемы мы обсуждали с заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических препятствий. преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.